Добрый день. Добро пожаловать в Московскую библейскую церковь. Это Игорь Оленин.
Здравствуйте.
Он не хочет меня представлять, видимо.
А это Константин Лысаков. Спасибо. Человек, который достаточно часто проповедует в нашей церкви, так что для тех, кто его не знает.
Это не ошибка. Мы попробуем сегодня новый формат такой совместной проповеди. Тем более, что с Игорем мы работаем с мужем давно уже. Когда мы познакомились? В 93-м, 94-м году?
Да.
И как-то вот ни разу у нас не получалось так вместе проповедовать, поэтому мы решили попробовать сегодня новый формат. Начнем с того, что у вас же не было еще возможности поприветствовать друг друга сегодня, сказать добро пожаловать в Московскую библейскую церковь, поэтому давайте мы начнем с того, что вы делали в августе 91-го года, и самое главное, сколько вам было лет. Вот поэтому встаньте сейчас, поприветствуйте друг друга и скажите, что в августе 91-го года мне было... Сколько вам было лет в августе 91-го года?
А может, вам нисколько не было еще?
Ну
если
да.
Если таковые и есть среди нас. Мне кажется, этот разговор может затянуться надолго. Отличное начало для знакомства.
Константин Гусихин, видимо, рассказывает про август 1917 года, когда он еще был молодым и помнит это.
В 91-м он был на гастролях.
Да. Садитесь, пожалуйста. У меня был счастливый август 1991 года. Я упал с мотоцикла, очень сильно пострадал после этого, достаточно такой серьезный ожог был. После этого ожога у меня началась ангина, температура под 40. И вот я как сейчас помню, что 18 августа 91 года мы вернулись в Москву с родителями с дачи. Вот как раз 18 августа вернулись, и тут же на следующее утро просыпаемся, видим, что в городе танки, по телевизору только балет «Лебединое озеро», и вообще происходит что-то непонятное. При этом я прекрасно помню чувство надежды. Я прекрасно помню чувство того, что вот если мы сейчас не отстоим свободу, если мы сейчас не выйдем на улицы, на баррикады, то наша история будет развиваться совсем по другому сценарию. И единственное, что меня остановило тогда, в 91-м году, это опять-таки температура под 40, то есть я из кровати не столько вылезал, сколько я выпадал так из кровати. Вот. И, естественно, ни о каких баррикадах речи быть не могло. Потом уже через несколько лет, когда оглядываешься на эти события, то понимаешь, что, может быть, и хорошо было, что я не дошел до этих баррикад. Но вот чувство, которое мне запомнилось, потому что тогда как раз мне было 16 лет, я разговаривал с отцом уже через 3 дня после того, как путч не удался, разговаривал с отцом, и мы говорили о будущем. Мы говорили о том, что будет в нашей стране по-другому. И вот этот вот разговор и то чувство надежды, что в нашей стране все будет хорошо, что в нашей стране все будет замечательно, что в нашей стране наконец-то будет и демократия, и процветание, и все остальное. Я помню это чувство надежды. А ты где был?
Я был в очень дальнем Подмосковье, в Армении, в стройотряде. Это, по-моему, первый раз за всю жизнь, когда мне доверили что-то строить, несмотря на то, что я родом из Молдовы. Но я хорошо помню ощущения. Действительно, показывали только телевизор, радио у нас там не было. И я понимал, что от нас сейчас ничего ровным счетом не зависит. Мы слишком далеко от Москвы. Но ощущение того, что что-то серьезное происходит, и от этого решения, от этого серьезного вопроса во многом зависит наша жизнь. То есть надежды были. Но мы были в то время, конечно, молоды, мы были студентами. Поэтому все это воспринималось еще и где-то, знаете, так, авантюрно несколько.
Схожие чувства переполняли буквально Израиль в 432 году до Рождества Христова. Они только отстроили храм, они только строили стены своего города. И они были преисполнены надеждой, что сейчас жизнь будет совсем-совсем другая. Сейчас будет и духовное пробуждение, и материальное пробуждение, и вообще народ заживет так, как когда-то они жили во времена своей славы. Но надеждам этим не суждено было сбыться. Именно в этот момент, в 432 году, пророк Малахия начинает обращаться к Израилю для того, чтобы показать им, для того, чтобы вернуть их к тому Богу, которого они оставили. Раз за разом он задает вопросы, буквально срывает их с уст своей аудитории, для того, чтобы показать им и любовь Бога, и праведность Бога, и величие Бога. Давайте в почтение Господа и снова его сейчас встанем и прочитаем первые 5 стихов из книги пророка Малахии, 1 главы.
«Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем ты проявил любовь к нам? Разве Исав не был братом Иакова, возвещает Господь? Но я полюбил Иакова, а Исава возненавидел. Я предал его на горе опустошению и бросил его на дел шакалам пустыни. Если Эдом говорит, мы разгромлены, но отстроим разрушенные, то Господь сил говорит, они отстроят, а я разрушу. Их назовут нечестивым краем, народом, на который Господь прогневался навеки. Вы сами увидите это и скажете, Господь велик, велик и за пределами Израиля». Давайте помолимся. Господь наш Бог, благодарим Тебя за эти древние слова, с которыми Ты обращался через своего пророка к своему народу, потому что это было время выбора в очередной раз Твоих путей. И очень многие люди, видя надежду впереди, тем не менее выбирали старые пути. Я молюсь, Господь, сейчас о том, чтобы Ты благословил каждого из здесь присутствующих, открыл наши уши, открыл наши сердца, чтобы мы услышали то, что Ты сегодня хочешь проговорить каждому. Если есть среди нас люди неверующие, мы верим, Господь, что Ты привел их сюда неспроста. Поэтому молимся за покаяние человека, который ищет Тебя, но пока еще не нашел. И прибудь, конечно, с верующими людьми, потому что каждый из нас нуждается в Слове Твоем, нуждается в Слове утешения, а иногда и обличения. Прибудь с каждым из здесь присутствующих сегодня. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Кто такой пророк Малахия? О его имени теологи спорят до сих пор. Есть две точки зрения, что это был просто пророк безымянный, а имя его означает «вестник Бога», либо это был человек, чье имя было Малахия. Как бы то ни было, мы понимаем, что это был человек, которому Бог дал бремя. Бремя видеть больше, слышать больше, делать выводы и со смелостью обращаться к тем, кто, по его мысли, вел жизнь нечестивую или, по крайней мере, жизнь равнодушную. Я думаю, что эти мысли, с которыми он обращался к своей аудитории, вполне созвучны и сегодняшней христианской аудитории, потому что после долгих лет, которые нас отделяют от тех 90-х, в которых остались для многих из нас надежды, потому что мы видим сегодня то, что подчас совсем не радует ни сердце, ни глаз. Мы говорили сегодня о том, что многие нововведения возникают в Москве, но вот буквально полчаса назад мы пытались все-таки оплатить свою парковку здесь, и у нас не получилось. Пока еще не отстроены некоторые паркоматы. И в такой момент хочется сказать, ну в России всегда так. Все новое, это, знаете, даже не забытое старое, а просто попытка сделать так, как где-то, но везде где-то работает, а у нас почему-то нет. И вместе с тем Бог каждому из нас обращается и говорит, ты не видишь всей картины. Просто следи за своим путем, просто следи за собой. Именно с этим словом обращался Малахия к своей аудитории. Что мы знаем о нем? Мы знаем, что в 5 веке в истории Израиля, в истории Вавилона, огромной империи, по тем временам вполне сопоставимой с СССР, происходит что-то странное. Царь, владыка Вавилона Артаксеркс, отпускает евреев, которые вот уже более 70 лет находятся в рабстве, какую-то часть евреев обратно в свою страну. Возникает вопрос, зачем? Неужели он, совершенно чуждый по своим убеждениям царь, пекся о благосостоянии Израиля, о его храме, о стенах? Скорее всего, у него были вполне понятные политические мотивы. Знаете, в политике говорят, что друзей в политике нет, но есть интересы. В то время огромная империя, колосс на глиняных ногах, начал потихонечку разваливаться. И владыке этого огромного государства необходимо было проложить хороший буфер между Египтом, который в любой момент мог отложиться, и огромной империей. И для этого гораздо выгоднее было иметь Израиль, монолитное, мононациональное государство, а не какое-то рыхлое политическое образование. И поэтому Артаксеркс отправляет туда сначала книжника, Ездру, и через несколько лет Неемию, доверенное свое лицо, виночерпия, человеку, которому он доверял все свои главные тайны, для того, чтобы в этом месте возникла стабильность, но стабильность, основанная не на человеческих, а на Божьих законах.
Фактически возвращение евреев на свою историческую родину начинается приблизительно где-то за 100 лет до этого. Первый указ, который издает еще царь Кир в 538 году, когда он разрешает первой группе евреев вернуться на родину. После этого, в 536 году, первая группа под руководством Зарававеля как раз и возвращается в Израиль. После этого, в 16 году, 516 год до Рождества Христова, восстановлен храм в Иерусалиме. 458 год, возвращается вторая группа под руководством Ездры. Это не просто цифры, это проявление раз за разом Божьей любви, Божьего расположения к своему народу. Бог творит чудеса, Он работает в сердцах языческих царей для того, чтобы языческие цари благословляли Израиль, для того, чтобы языческие цари отстраивали, по сути, Израиль и Иерусалим. В 445 году возвращается третья группа под руководством Неемии. В 444 году завершено строительство стен вокруг Иерусалима. Вот он момент надежды, когда весь народ думает, что теперь мы заживем по-другому. Теперь в нашей стране наступит и духовное пробуждение, связанное с тем, что отстроили храм, и физическое, материальное благословение народа, потому что отстроены стены Иерусалима. Израиль ожидает, что вот-вот они подойдут к периоду своего процветания. В 444 году, после того, как завершено строительство стен вокруг Иерусалима, начинает править Израилем как раз Неемия, вот этот вот губернатор, которого поставил царь Артаксеркс. В 433 году он ненадолго возвращается в Вавилон. И вот здесь народ вдруг сталкивается с тем, что их надеждам не суждено было свершиться. Народ сталкивается с тем, что процветает коррупция, процветает распад. И именно в этот период, в 432 году, с 432 по 425 год до Рождества Христова, Малахия пророчествует. Малахия напоминает раз за разом своему народу о том, как сильно их любит Бог, о том завете, который Бог заключил с ними. Есть очень интересные параллели между их историей и нашей историей, между тем, что творилось тогда, в 432 году в Израиле, и тем, что творилось в нашей стране в 90-е годы. Более 70 лет вавилонского плена сформировали новую культуру Израиля. Точно так же, как более 70 лет советской власти сформировали новую культуру в нашей стране. А выход из Вавилона сопровождался огромными надеждами, точно так же, как и крушение советского строя сопровождалось большими ожиданиями обновления. Отстроенный храм не привел к духовному оздоровлению нации. Точно так же, как сегодня мы смотрим на отстроенные, отреставрированные церкви по нашей стране, по всей нашей стране, и понимаем, что это не привело к духовному оздоровлению нации, которое мы ожидали. Сама по себе церковь, само по себе здание не является еще залогом духовного успеха. Страна погрузилась в коррупцию и апатию, точно так же, как и тогда, в 432 году. Евреи, Израиль погружаются постепенно в коррупцию и апатию. Наступает это по двум причинам. Первая причина, почему наступает апатия, это просто пассивность окружающих. Люди смотрят вокруг и понимают, что особо никому нет дела до того, что происходит. Никто особо не хочет принимать участие в жизни страны. Их всех и так устраивает то, что происходит вокруг. Второе – отсутствие каких-либо существенных, кардинальных, фундаментальных перемен к лучшему. Не перемен, может быть, даже в материальном благосостоянии, но фундаментальных перемен к лучшему. Осознание того, что Бог недалеко, осознание того, что Бог рядом с нами, осознание того, что Богу не все равно, что есть кто-то, властелин вселенной, Господь, которому не все равно, что происходит в жизни не только нас индивидуально, но в жизни нашей страны, способно вывести нас из этой апатии. Что-то произошло. Мы должны научиться слышать Бога. Мы должны научиться видеть проявление Его любви. А для этого очень важно научиться задавать хорошие вопросы. Потому что какой вопрос, такой и ответ. И зачастую проблема заключается в том, что задавая вопрос, мы не хотим слышать ответ. нам нужно научиться спрашивать Бога таким образом, чтобы Он показывал нам, что Ему не все равно. А это, в свою очередь, ободряет, это окрыляет, это дает новую надежду, которая у нас, может быть, не было раньше.
Евреи – удивительный народ в истории человечества, хотя бы потому, что не так много осталось сегодня народов, чья история насчитывает множество тысячелетий. Про евреев говорят, что это народ, чья родина – Библия. Даже в местах изгнания евреи оставались евреями именно потому, что верили в единого Бога. И вот теперь люди, вернувшиеся из плена, которые были 70 лет, открыты новым идеям, которые, возможно, расширили свой кругозор, которые и верили, и жили несколько иначе, не так, как их недавние предки, которые жили в Израиле. Вот они возвращаются в землю, из которой сравнительно недавно вышел этот народ. Что они видят? Они видят разрушенные дома, и также они видят дома, занятые чужими людьми, а именно идумеями, Эдом. Так называется народ, который вошел, который находился в том месте, где когда-то жили евреи. Кто такие эдомляне? Это двоюродные братья, по сути. Это потомки Исава. Так вот, сейчас стоит очень серьезная задача. С одной стороны, нужно вернуть себе эту землю. С другой стороны, нужно вернуться к корням. Нужно вернуться к закону, который делает евреев евреями. Именно с этими вопросами, с призывами обращается Неемия, обращается Ездра и обращается Малахия к своему народу. О чем книга Малахии? Эта книга посвящена нескольким очень важным и, казалось бы, простым темам. Вообще, если вы заметите, в Писании Бог нас возвращает к одному и тому же практически, прекрасно понимая, что нам, людям, очень трудно бывает удерживать курс. Сомнение в любви Бога – это первая тема, как раз сегодня мы о ней говорим. Отступление духовенства от закона. Духовенство – это тоже люди, священники – это тоже люди, которые чувствуют влияние общества на себе. И они отходят не просто от законов Бога, но и от тех священнических законов, законов, по которым жили еще их предки, сравнительно недавно. Отступление израильтян от закона о брачных союзах. Дело в том, что евреи, живя в Вавилоне, многие из них женились на иноземных женах. И, естественно, влияние чужой культуры, чужого менталитета, мировоззрения было ощутимо. Кроме этого, Малахия говорит о грехе и отношении Бога к нему, что отношение ко греху не изменилось. Заметьте, мы сегодня живем в обществе, в котором слово «грех» стыдливо умалчивается. Оно, в общем-то, не в обиходе обычном, да, для обычного человека, среднестатистического. Это не модное слово, не трендовое. Тем не менее, Бог через свое слово напоминает, это слово по-прежнему есть, и залогом тому являюсь я сам. Желание Бога благословить свой народ, об этом тоже говорит Малахия. И еще он говорит о праведных и неправедных. Иначе говоря, тоже возвращается к проблеме человеческого греха. Это вкратце те темы, о которых говорит Малахия со своим народом.
Возможно, вы сегодня пришли в церковь в первый раз. Возможно, вы никогда раньше не имели дела с Библией. И вообще слова там, пророк, Малахия для вас как бы вот именно так, знаете, такое олицетворение вещей, которых вы, может, боялись в церкви. Что я приду, там все знают про пророка Малахию, там все знают, о чем эта книга. А я так бы вот совсем новый человек, и я не понимаю, о чем вообще идет речь. Во-первых, не волнуйтесь, не все знают о пророке Малахии. Для большинства людей, которые пришли сегодня, многое из этой информации было совершенно новым, так что вы не одни. А во-вторых, когда мы говорим об этой пророческой книге, для нас важно показать не только ее связь с историей нашей страны, очень важно увидеть связь этой книги с историей, с жизнью каждого человека. Неправильный вопрос, который задают евреи, вопрос, в чем ты проявил к нам любовь. С этого начинается книга Малахии, пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем ты проявил любовь к нам?» Это, по сути, вызов, который они бросают Богу. Правильный вопрос – это, по сути, просьба. Покажешь свою любовь? Это просьба, чтобы Бог еще раз напомнил нам о том, каким образом Он благословил нас. Почему это важно? Представьте себе человека, Опять-таки, да, переходим вот просто с истории народа к истории людей. Представь себе человека, вы встречаетесь с ним, и человек начинает вам жаловаться о том, как долго и как дорого стоит ремонт в его новой пятикомнатной квартире. И буквально 2 часа встречи он говорит о том, что ты не представляешь, какие у меня возникли трудности с выбором плитки, с выбором унитаза, потому что у нас как бы не только одна сантехника, да, у нас 3 туалета в нашей квартире, у нас 3 ванных комнаты, и нам везде нужно подобрать сантехнику. Вы слушаете этого человека и думаете, подожди, мы говорим о 5-комнатной квартире с 3 санузлами, мне бы твои проблемы в жизни. Никто из нас не хочет быть рядом с такими людьми. Никто из нас не хочет быть с людьми, которые вместо того, чтобы говорить о чудесах в своей жизни, очень долго помнят о трудностях. Вне зависимости от того, насколько прекрасна жизнь такого человека, он всегда или она всегда найдет на что жаловаться. Проблема в этой ситуации заключается еще и в том, что постепенно, шаг за шагом, когда мы видим только трудности в жизни, вот это относится к верующим и к неверующим людям, вне зависимости от того, первый раз вы в церкви или вы ходите в церковь всю жизнь. Если мы обращаем внимание только на трудности, шаг за шагом мы теряем вкус жизни. Мы просто не чувствуем, насколько жизнь прекрасна. Мы утрачиваем вот это вот ощущение чудес Божьих. Бросая вызов небесам, чем ты мне помог, Господи, что ты еще сделал для меня, что ты сделал за последние 2 дня, за последние 30 минут, что еще ты сделал для меня? Мы теряем не только связь с Богом, мы теряем связь с жизнью. Вот что страшно. Вот что страшно. Мы просто не замечаем, как много в жизни уже есть у нас. И все может быть иначе, если вместо этого вызова мы просто попросим Бога, покажи мне, покажи мне свою любовь. Напомни мне, каким образом ты благословил меня. Покажи мне все те удивительные вещи, которые ты сделал в моей жизни. И опять-таки, вы можете быть верующим человеком, можете быть неверующим человеком. Для верующего человека это работа Бога, для неверующего человека это просто шанс. Хорошо, даже если вы не верите, просто задумайтесь. Просто задумайтесь о том, что есть в вашей жизни. И именно поэтому книга пророка Малахии начинается с того, что пророк помогает увидеть израильтянам реальную любовь, которая казалась для них такой далекой, которая казалась для них такой эфемерной. Он начинает именно вот с такой любви Бога.
Я чувствую, когда я вижу. Я замечаю, когда я помню. И вот то, что необходимо помнить, и то, к чему Малахия направляет свой взгляд и взгляд тех людей, которые его слышат. Любовь Бога вечна. Любовь всегда избирательна. Нам иногда кажется, что Бог возлюбил в этом мире всех. И нам кажется, это такая, знаете, абстрактная любовь. Особенно, когда на улице к тебе подходит человек, совершенно незнакомый, вторгается в твое личное пространство и говорит, ты знаешь, Бог любит тебя. И кажется, такие вещи нельзя произносить в суе. И вместе с тем, ведь так оно и есть. И тем не менее, это избирательная любовь. Подтверждением тому является избранный народ. Не много избранных народов, а именно еврейский народ, которому Бог доверил свой закон. А как хочется иногда убедить самого себя, что ты принадлежишь к избранному народу. Но если ты избранный народ, то, возможно, и страдать будешь, как избранный народ. Любовь Бога всесильна. Любовь воплотилась в Иисусе Христе. Малахия, разумеется, не говорит про Христа, но он говорит про День Господень. Он говорит о том, что рано или поздно в этот мир придет тот, кто поможет этому миру. Это еврейская убежденность в приходе Мессии. Трудно представить, какой он будет. Разные есть точки зрения. Тем не менее, уверенность, что Избавитель придет, всегда была сильна в еврейском народе. Я замечаю любовь Бога тогда, когда я помню, что она вечна. Знаете, вот когда Малахия обращается к примеру Исава и Иакова, у меня, у человека возникают вопросы. Разве Бог не возлюбил обоих братьев? Разве эти оба брата не были дороги своим родителям в одинаковой степени? Но мы помним, что Исаак любил Исава больше, а его жена любила Иакова-младшего больше. Даже в семье подчас мы видим различия в любви. Тем более мы находимся в трудной ситуации, когда речь идет о так называемых фигурах речи, потому что, имея в виду Израиль, имея в виду Исава, мы говорим о тех народах, которые придут позже. В литературоведении есть такое понятие метонимия, когда берется малое, чтобы выразить большое. Так вот, именно здесь к этому приему прибегает Малахия. Он говорит о тех людях, которые придут позже и которые будут благословлены или, наоборот, не будут благословлены. Поэтому, когда он говорит, что Исава я возненавидел, речь идет о том, что судьба этого народа, который в сущности стал идолопоклонником, к сожалению, трагична. Этот народ сходит с исторической арены в один момент. Мы знаем, что остатки идумлян или идумеев существовали еще в ранние века после рождения Христа. И мы помним представителя, одного из представителей этого рода, царь Ирод. Мягко скажем, такой славы не хотелось бы запечатлеться в истории человечества, не хотелось бы оставить по себе такую геростратовую славу человека, который избил младенца. Я замечаю любовь Бога тогда, когда я помню, что она вечна. Вспомните Авраама. Еще Аврааму Бог сказал, что в тебе благословятся люди, то есть те люди, которые придут позже, после тебя. И так Бог решил. И не нам решать, прав он был в этом суждении своем или нет. Я думаю, что во многом ненависть к евреям, которая сопровождает этот народ на протяжении долгих тысячелетий уже, она отчасти связана именно с этим избранничеством, когда один народ как будто провозглашает себя таковым. Но если вы помните библейскую историю, Авраам услышал Бога и покинул Ур Халдейский, покинул город идолопоклонников для того, чтобы там, где-то далеко, куда укажет Бог, прийти и остановиться и поставить свои шатры.
В нашей командной работе Игорь отвечает за умные слова, типа метонимия, я отвечаю за неприличные примеры. А ситуация, которую описывает Малахия. Да? Ну и на всякий случай, кстати, вы узнаете сегодня не только Малахию, не только о том, чему посвящена эта книга, но и также такое слово, как есть вот такой образ речи, да, метонимия. Представьте себе ситуацию. Ситуация – это образ, который мы видим на протяжении всего Ветхого Завета, образ взаимоотношений мужа и жены, где Израиль играет роль жены, а мужа играет Бог. И Бог постоянно обращается к своему народу, как к жене. Представьте себе ситуацию, да, что муж возвращается домой, в новый дом, который он приобрел для своей жены. В новый, совершенно вот недавно отстроенный дом. Жена лежит такая в халатике, на диване, а ничего не делала, дома не убрано, на кухне где-то сгоревшая яичница стоит, это ужин, приготовленный для мужа, об этом поговорим больше на следующей неделе. И жена так потягивает папироску. Моя жена просила очень, чтобы папироски не было в примере, но просто не могу от этого избавиться. В примере должна быть папироска. Жена так потягивает папироску и говорит: «А вот ты говоришь, что ты любишь меня. А что ты вообще для меня сделал, чтобы показать свою любовь?» И муж, который только что возвращается с работы, который возвращается после долгого трудового дня, смотрит на вот все то, что он подарил своей жене, и у него нет никаких слов. Единственное, что он находится ответить, да, он говорит о том, что «Я женился на тебе». То, что, в принципе, используют мужья по сей день. Иногда жены спрашивают, там, ты любишь меня? Да, как сильно? Очень сильно. Просто вот не отрываясь от газеты, говорите, да, что я очень сильно тебя люблю. А потом жена говорит, хорошо, а в чем проявляется твоя любовь? И ты как-то теряешься и говоришь, ну, я же женился на тебе. И с одной стороны, этот ответ не работает. Он не работает именно потому, что непонятно, кому из нас двоих еще больше повезло. Я стараюсь так не говорить, потому что я знаю, что Саше явно повезло не ей больше, явно повезло больше мне. Поэтому у меня как бы вот этот пример не работает. Но с другой стороны, это великолепный ответ. Потому что в этом ответе человек говорит, я отдал себя тебе целиком, полностью, всего. Я хочу быть с тобой до конца наших дней. Всю оставшуюся жизнь я хочу провести с тобой. Именно с этого начинается книга пророка Малахии. Израильтяне бросают вызов Богу, говоря, в чем еще ты проявляешь любовь к нам, что еще ты сделал для нас, а Бог отвечает, я выбрал вас. Я дал вам обещание. Я никогда не оставлю вас. Я никогда не покину вас. Я буду с вами, несмотря ни на что. Что бы вы ни сделали, я буду с вами. И если вы еще не доверили свою жизнь Богу, то это то же самое обещание, которое Бог дает сегодня любому человеку, который поверит в Него. Это то же самое обещание, которое Бог дает любому верующему человеку, что бы ни произошло в твоей жизни, какие бы ошибки ты ни совершил, что бы у тебя ни было в жизни, я всегда буду с тобой. Я умер за тебя. Принимая решение, доверить или нет жизнь Богу, вспомните вот об этом браке, вспомните вот об этом образе, вспомните о том, что Бог не просто выбирает нас, Он посвящает Себя нам, Он верен нам до конца. Настолько сильно Бог любит нас, настолько глубока Его любовь.
Наверняка кто-то из вас видел мюзикл замечательный, который называется «Скрипач на крыше». Так вот, есть там удивительный по своей точности диалог между женой и мужем, когда Теви спрашивает у своей жены Голды, «Любишь ли ты меня?» И она поначалу не понимает, о чем речь. И когда потихонечку он задает тот же самый вопрос и потихонечку объясняет, что же он имеет в виду, она как будто бы защищается. 25 лет я кормила твоих детей, я обстирывала, обглаживала, мы делили ложа. И если это не любовь, тогда что такое любовь? И при этом она до сих пор не сказала, не назвала вот главное слово, которого Тейвет добивается. Ты не сказала, любишь ты меня? И она так с некоторой неуверенностью говорит, ну, наверное, да. Всего лишь 25 лет. Какая мелочь по сравнению с теми веками, о которых мы сейчас здесь говорим. Тем не менее, история любви двух евреев, которые женились-то, собственно говоря, будучи молодыми людьми, не испытывая ровным счетом никаких чувств друг к другу. И любовь между Богом и своим народом в чем-то, может быть, самом главном, одинаковая. Бог так решил, Бог избрал. Теви говорил, Шолох Алейхим до нас донес это, «Понимаю, что мы народ избранный, Бог мой, но иногда выбирай кого-нибудь другого, потому что именно этому народу пришлось претерпеть очень многое. И только сравнительно недавно, еще вот буквально несколько десятилетий назад, этот народ вернулся опять в очередной раз в свою землю. И, конечно же, то, что, во что верили отцы, очевидно, не очень хорошо верили, иначе бы они не оказались в рабстве в Вавилоне». И все это еще свежо в памяти. Раны, унижение, рабство. Вернуться к корням бывает очень сложно. И тем не менее, Бог дает свое благословение. Он посылает нужных людей. Он посылает нужное слово, чтобы после боли наступило исцеление. Мы читаем в Писании, в послании к Римлянам, в 9 главе, «У обоих сыновей Ревеки был один и тот же отец, наш отец Исаак, но еще до рождения близнецов и до того, как они сделали что-либо хорошее или плохое, чтобы выбор Божий зависел не от их дел, а только от самого призывающего, Ревеке было сказано, старший будет служить младшему. Как об этом и было написано, я полюбил Иакова, а Исава возненавидел. Что же это значит? Может, Бог несправедлив? Нет. Он сказал Моисею, я помилую того, кого помилую, и пожалею того, кого пожалею». Поэтому имеет значение не желание или усилие человека, а милость Божья. Милость Божья дается каждому из нас, ну, возможно, в разных долях, по крайней мере, когда мы, люди, начинаем ее, эту милость оценивать. Я замечаю любовь Бога тогда, когда я помню, что любовь Бога всесильна. Иногда кажется, что в этом мире Бог устранился, потому что слишком много беззакония в человеческих судах, слишком много беззакония в человеческих парламентах, когда они проводят те или иные решения. И тем не менее, мы должны вспомнить, что Бог свой народ постоянно испытывает чудесами. И как порой часто бывает, что нам, людям, трудно поверить в библейское чудо, и вместе с тем мы спокойно смиряемся с чудесами в истории. А таковые есть, надо только открыть глаза. В истории Англии есть замечательный эпизод, который на самом деле является милостью Божьей. Когда непобедимая армада, испанские галеоны, корабли, которые, военные корабли, которые должны были высадиться в Англии для того, чтобы прекратить это безобразие, которое Англия устраивала, ставя под сомнение доминирующее положение Испании. Так вот, когда непобедимая армада двинулась в сторону Англии, они не смогли найти места для того, чтобы просто высадить солдат, потому что это был остров, он был хорошо оснащен технически. Тогда они решили обогнуть остров, но тут их разметал шторм. Это было потрясающее явление, потому что, скорее всего, англичане не смогли бы защититься со всех сторон. Но это то, что называют англичане, англоговорящие, act of God, когда от тебя уже ничего не зависит. И после этого королева Англии издала указ о том, чтобы была выпущена памятная медаль. И на этой медали должно было быть написано: «Он дунул, они рассеялись». Разве не то же самое происходило с евреями, когда они выходили из Египта? Разве не было огромного количества чудес, в том числе и вот эта командировка в родную страну Ездры, Неемии, дающие возможность Малахии сейчас обращаться к своему народу? «Если Бог за нас, кто против нас?» Читаем мы в 8 главе Римлянам. Никто. «Ведь Бог не пожалел своего собственного Сына, а отдал Его ради нас всех. Дав такой дар, Он и ни в чем остальном не откажет нам. Кто сможет обвинить избранников Бога? Никто, ведь Бог их оправдал. Кто их осудит? Никто, ведь Христос, который умер, который был воскрешен, ходатайствует за нас». Заметьте, здесь уже речь идет об Иисусе Христе, о котором Малахия не мог знать ничего ровным счетом. Здесь говорится о Христе, которого Бог посылает, и это и есть главное чудо для того, чтобы люди, верующие во Христа, стали избранным народом по милости Божьей. Вы знаете, поразительная вещь. История кровавого навета. Вы, наверное, слышали об этом. Это когда обычно под какой-то серьезный праздник еврейский народ обвиняют в жертвоприношении детей, потому что для религиозных отправлений им, дескать, нужна кровь младенцев. Так вот, эта история уходит еще в римские времена, до христианское время. И не кажется ли вам удивительным тот факт, что уже в наше более-менее просвещенное время, в 19 веке, в том же самом грехе обвинялись, как вы думаете, кто? Евангельские христиане-баптисты. Ничего нового в этом мире нет. Нужно пролитие крови для того, чтобы за грех было заплачено. И Бог об этом знает. И Бог совершенного агнца посылает в этот мир. Я замечаю любовь Бога тогда, когда я помню, что любовь Бога воплотилась во Христе. В 1 Иоанна, в 4 главе мы читаем: «Любовь Божья открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего в умилостивление за грехи наши. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас».
Вы знаете, я очень благодарен Богу за то, что наша церковь не похожа на Израиль. Проводя параллели, да, между книгой пророка Малахии там, и тем, что происходит в сегодняшнем, тем, что происходит сегодня, я вдруг понял, что на самом деле, вот глядя на нашу общину, мы проявляем благодарность Богу. Этот год был для нас удивительным годом. Это был год благословений. Мы переехали на новое место. В этом новом месте у нас появляются новые люди. Новые люди. Вот, знаете, наверное, оглядываясь назад, меня удивляет, насколько новые люди, которые появляются в нашей церкви, тут же буквально вливаются в служение. Сергей Назаров пришел в церковь, тут же начал служить. А Аня, Женя Калюжный пришли в церковь, тут же начали служить. Оксана Баданина. Все это ребята, которые приходят в церковь. Сергей, Асмик, они тут же начинают служить. Они тут же начинают проявлять себя. И это было удивительно. Удивительно смотреть на те новые служения, которые у нас появляются. У нас появилось подростковое служение, о котором мы очень долго молились. Очень долго хотели, чтобы у нас было подростковое служение. И оно есть у нас сегодня. И вы знаете, несмотря на все это был год каких-то бытовых трудностей. У нас были трудности со звуком. Когда сначала мы не могли очень долго отстроить звук в этом помещении. Ну, потому что помещение специфическое. Потому что в помещении специфическая акустика. У нас воскресная школа детская переезжала, по-моему, два раза за вот последний год. Сначала она переехала сюда, в собор. Сначала мы встречались в подвале, потом переехали в палаты Мазепы. Подростковое служение начинало встречаться в капелле, потом переехало в палаты Мазепы. И несмотря на все вот эти вот бытовые трудности, которые нас сопровождали, раз за разом меня поражало то, с каким энтузиазмом все подходили к этим новым трудностям. Я ни разу не слышал жалобы от людей. Я ни разу не слышал от людей в нашей церкви жалобы на то, что происходит. Каждый раз, каждый человек, каждый доброволец, который участвует в служении, наоборот, говорил о том, какое это огромное благословение работать, служить Богу. Каждый раз. И вот это действительно потрясает. Мы вот на самом деле, наша община за этот последний год видела любовь Бога и была благодарна Богу за эту любовь. У нас были какие-то сногсшибательные свершения, которых у нас не было раньше. Когда мы говорим про вот этот вот концерт, да, наш пасхальный 20 апреля, 1000 человек пришло в собор. Собор был забит вот до отказа. Митрополит Илларион, который выступает, обращается, вот эта вот связь между протестантами, между православной общиной, о которой только можно было мечтать еще год назад, и это делает наша церковь. И очень важно, двигаясь вперед, потому что нас ждут новые вызовы, нас ждут новые свершения. Очень важно, двигаясь вперед, не терять вот эту благодарность Богу за то, каким образом Он благословил нас, за то, сколь много Он дал нам. В следующем году у нас будет еще больше возможностей для благовестия, у нас будет еще больше людей, которые придут в церковь. И очень важно помнить о том, что каждый человек, приходящий в общину, приходит благодаря Богу. Вещь, которая, наверное, больше всего потрясала меня в этот прошлый год благословения, это то, сколько людей доверили свою жизнь Богу, сколько людей повернулись к Богу. И слыша их истории, слыша, как их жизнь меняется, я с нетерпением жду, что Бог сделает в следующем году, что Бог сделает на следующей неделе. Нас ждут новые вызовы, нас ждут новые свершения. Но в этом всем очень важно не терять чувство благодарности Богу за то, что делает Он. То чувство, которое было с нами в прошлом году, это чувство, которое, я надеюсь, будет и в следующем.
Я чувствую, когда я вижу, я замечаю, когда я помню. Вера – это все-таки уверенность в невидимом. Я думаю, что одно из проявлений, знаете, такого проседания, что ли, под тот мир, в котором мы находимся сегодня, это когда мы становимся материалистами, когда мы буквально говорим следующее: то действительно, что для кожи чувствительно. То есть то, что я вижу, то, что я могу положить в карман, то, что я могу, чем я могу расплатиться в магазине, это и есть самое главное. А все остальное, то, что вы рисуете, о чем вы говорите в церкви, то, что написано в Писании, это все слишком далеко, это где-то там, в лучшем мире, а мы существуем в мире земном. Тем не менее, Малахия говорит и о том, что материальное благополучие человека зависит от того, исполняет он законы Божьи или нет. И если он их не исполняет, всегда есть возможность вернуться на тот путь, который предначертало Писание, через тот путь, который сам Бог показал каждому человеку, если, конечно, Бог, если человек верит в него. Таким образом, я бы хотел напомнить, о чем же мы говорили сегодня с вами. Мы говорили о том, что любовь Бога вечна. Малахия напоминает об этом. Любовь всегда избирательна. И Бог избрал свой народ для того, чтобы именно через этот народ все остальные народы узнали о любви Бога. Любовь Бога всесильна. Нужно только видеть эту силу. Надо хотеть видеть ее. Любовь воплотилась в Иисусе Христе. Если мы веруем, то Христос умер за нас. Именно так. Ощущаем ли мы сегодня любовь Бога? Возникают ли минуты, когда мы говорим, что «А что ты, собственно говоря, Бог сделал для меня, чтобы я тебя полюбил?» Опять, в очередной раз. Помним ли мы о том, что мы для Творца не безразличны, что мы Ему дороги? Есть замечательные слова в 3 главе Ефесян, именно тем, что здесь несочетаемые вещи, как будто бы, предлагаются нам для размышления. Вслушайтесь. «Ради этого я стою на коленях в молитве перед Отцом, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, вместе со всеми святыми могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Христа и могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения. Молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всею полнотой Божьей». С одной стороны, любовь, а с другой стороны, какая-то геометрия. Ширина, длина, высота. В эпоху, точнее, во время, когда школьники сдают ГИА и ЕГЭ, наверное, это тот язык, который лучше понимает молодежь сегодня, вместе с тем, какая может быть широта у любви, какая может быть глубина у любви. И вместе с тем, когда мы читаем Писание, мы понимаем, по еврейским законам к прокаженному в обычное время нельзя было подходить ближе, чем на 1,80 м, а в ветреные дни ближе, чем на 100 м. Христос не просто подходил к ним, Он обнимал и утешал этих людей. И каждый из нас здесь может сказать, я не видел в своей жизни ни одного прокаженного. Если бы я его в жизни даже увидел, скорее всего, мне не хватило бы сил, смелости подойти к такому человеку. По собственным силам своим мы не подойдем никогда к прокаженному и вообще к человеку, который в чем-то нуждается, не подойдем. Но если мы поймем, что у Божьей любви есть такая глубина, по сравнению с которой даже Марианская впадина ничего не стоит, ничего из себя не представляет, то тогда любое испытание станет вдруг нам по силам. Просто потому, что Бог не просто показал путь, но еще и дал силы. О чем мы будем говорить в следующий раз? Если вы придете в следующее воскресенье, то вы услышите проповедь о религиозности. Потому что на самом деле еврейский народ был глубоко религиозен. Он знал, как, потому что традиция передавала, как поступать, как вести себя, как жить по заповедям, которых было огромное количество. И вместе с тем, когда их так много, всегда есть большой риск не оправдать доверие Бога. И где-то обязательно отойти от заповеди. И после этого сказать: «Господи, все равно я не в силах их выполнить, так что умываю руки». Но вместе с тем есть выход. Приходите в следующее воскресенье.
Прежде чем мы перейдем к применению, давайте вернемся вот к этой основной мысли, да, о чем мы говорили сегодня. Если вы еще не доверили свою жизнь Богу, если вы не примирились еще с Ним, обычно вот люди закрываются тем, что говорят: ну, на самом деле я неплохой человек, я и так вроде бы более или менее исполняю заповеди, я и так вроде бы более или менее стараюсь жить по правилам христианским. Забудьте о том, что вы неплохой человек. Никто не спорит с тем, что вы неплохой человек. Более того, я уверен, что вы очень хороший человек. Смысл не в этом. Смысл в том, что Бог очень, очень, очень сильно любит вас. Он умер за вас. Настолько вы Ему дороги. Он хочет, чтобы вы были не просто неплохим человеком. Он хочет, чтобы вы были с Ним. Чтобы вы были в раю. Чтобы вы были в вечности. Чтобы сейчас вы испытали, что такое ширина и долгота вот этой любви Христа. Он хочет, чтобы вы настолько испытали Его прощение, Если вы этого еще не сделали, сейчас все, что вам нужно, это просто обратиться к Нему в молитве. Просто сказать: «Господи, спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте за мои грехи. Войди в мою жизнь, измени меня. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть». Это молитва между вами и Богом. Не между вами и церковью. Вам не нужно поднимать руку, вам не нужно выходить вперед, вам не нужно ничего, просто помолитесь этой молитвой. И потом расскажите об этом другу, подруге. Если нет человека, который вас привел сегодня в церковь, ну хорошо, подойдите ко мне, подойдите к Игорю после богослужения, просто для того, чтобы сказать о том, что сегодня я сделал первый шаг для того, чтобы испытать любовь Бога. Применение очень простое. Прежде всего, прочитайте книгу пророка Малахии. У вас уйдет буквально минут 15 времени для того, чтобы прочитать эту книгу. Зато после того, как вы прочитаете, вы можете смело говорить: «На неделе читал книгу пророка Малахии, и все люди у вас на работе будут считать, что вы очень умный человек». Потому что, ну, кто читает книгу пророка Малахии? Никто. А вы говорите: «Я прочитал книгу пророка Малахии». Не говорите им, что вам потребуется буквально 15 минут, чтобы прочитать ее. Они будут думать, что это очень большая, толстая книга. Если вы никогда, то есть вот как бы вы Библию видели издалека, да, но в руках ее очень давно не держали, все нормально. Очень много людей никогда Библию в руках не держали, очень много людей боятся ее, и тем более, да, когда говорят: «Прочитайте книгу пророка Малахии», ты думаешь: а где она вообще, эта книга пророка Малахии? Библию знаю, книгу пророка Малахии не знаю. Книга пророка Малахии в Библии, все нормально. Найти ее очень просто. Библия делится на Ветхий Завет и Новый Завет. Вот Малахия – это последняя книга Ветхого Завета. То есть вы находите буквально вот этот вот водораздел, и вот сразу книга пророка Малахии. 15 минут, все. Все, что потребуется для того, чтобы чувствовать себя в глазах своих коллег и друзей очень умным человеком. Очень классная вещь. Второе. Каждый из нас стоит перед выбором каждый день обратить внимание на то, что у нас есть, или обратить внимание на те трудности, с которыми мы сталкиваемся. Каждый из нас. То есть можно, да, простой пример. Сегодня парковка вокруг собора стала платной. И можно обратить внимание на то, что это такой кошмар. Я не могу найти эти паркоматы. Я не знаю, как за ней, как заплатить. Я не могу перевести там, с деньги сотового телефона, у меня что-то не работает. Либо можно посмотреть и подумать: у меня есть машина, на которой я приехал сюда. И самая большая трудность вот сейчас у меня – это то, как я заплачу деньги, которые у меня есть, за то, чтобы припарковать мою машину, вместо того, чтобы там ехать на метро. У каждого из нас есть такой выбор. У каждого из нас есть такие искушения. Введите в привычку, буквально каждый день начинайте. Опять-таки, вне зависимости, верующий вы человек, неверующий вы человек, работает в любом случае. Начните с того, что: «Господи, покажи мне проявление Твоей любви сегодня». С простой просьбой: покажи мне проявление Твоей любви. Покажи мне, как Ты заботишься обо мне. Покажи мне, что Ты дал мне. Просто покажи. И я вас уверяю, ваш взгляд на жизнь станет другим. Вы вдруг начнете замечать вещи, которых вы не замечали раньше. Потому что Бог будет вам напоминать, каким образом Он благословил вас. Введите это в привычку. Начинайте каждый день вот с этой просьбы. Если вы неверующий человек, все равно начинайте. Ну, вы же говорите, когда все хорошо, слава Богу, правильно? Вы же говорите, когда все плохо, Господи. Ну, вот просто введите это в привычку. Потому что любовь Бога – потрясающая вещь. Мы несовершенны, а Бог любит нас совершенно. Нам кажется, что весь мир отвернулся против нас, а Творец не отворачивается. Творец все равно любит нас. Даже когда все вокруг восторгаются нами, Господь знает нас такими, какие мы есть на самом деле. И все равно любит нас такие, какие мы есть на самом деле. Когда все плохо, тогда все плохо, он все равно любит нас. Такую любовь нельзя заслужить. За нее нельзя заплатить. Ее нельзя заработать. Такую любовь можно только принять. Не так давно я видел документальный фильм, который был посвящен блокаде Ленинграда. Наверное, впервые в жизни я столкнулся с историями блокадников, которые были рассказаны вот с такой откровенностью. Рассказывал пожилой человек. Он был ребенком во время блокады в Ленинграде. Он рассказывал про свою маму, которая была атеисткой, коммунисткой, вот преданной дочерью партии. Какой должна быть советская женщина. И он говорит, я прекрасно помню, когда у нас украли хлебные карточки. Хлеба больше не было. Еды больше не было. Топить тоже было нечем. Топили книгами. И он говорит, мама посмотрела на меня, посмотрела на стопку книг, которые у нас стояли. И меня потрясла эта фраза. Он говорит, она посмотрела на меня и сказала, давай стопим эти книги и будем умирать. Представляете себе, да, тяжесть? Давай стопим эти книги и будем умирать. И он говорит, я подошел к этим книгам, и вдруг за этими книгами я увидел мешок чечевицы. 4 килограмма. И мама начала плакать. И она сказала, завтра мы идем в церковь. Бог спас нас. Человек, который не верил в Бога. Она могла бы сказать, что это случайность. Она могла бы сказать, что это забыли, просто не заметили. Она сказала, Бог нас спас. И всю оставшуюся жизнь. Она была с Богом поэтому. Я чувствую тогда, когда я вижу. Я замечаю, когда я помню. Вот этот мешок чечевицы был проявлением любви для этой женщины. Давайте помолимся. Господь дорогой, покажи нам свою любовь. Напомни нам о проявлении своей милости. Напомни нам о том, как сильно Ты любишь нас, о том, насколько мы дороги для Тебя. Не дай нам, Господь, просто упускать из виду те вещи, которые Ты делаешь в нашей жизни, то, насколько Ты близко притягиваешь нас. Господь, не дай нам забывать о том, что даже трудности в нашей жизни Ты используешь для того, чтобы мы стали ближе к Тебе. Не дай нам забывать, Отче. Дай нам, Господь, видеть. Дай нам замечать. Дай нам чувствовать, потому что мы помним о Твоей любви. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Если вы посмотрите вокруг, то вы увидите, что здесь нет практически никаких визуальных образов, икон или еще чего-то. Потому что в Священном Писании Бог призывает нас, чтобы мы не обращались к визуальным образам. Он запрещает это. Но Бог, который против визуальных образов себя, дает явные образы для нас. Как для этой женщины этот был мешок чечевицы, так Бог для своей церкви заповедовал собираться вместе, преломлять хлеб, пить вино, как напоминание о том, что Он любит нас настолько сильно, что умер на кресте за наши грехи. Можно презентацию с Никитой Цареградским, символом веры? Когда мы говорим вот об этих таинствах в нашей церкви, из нашего вероучения, сейчас. Из нашего вероучения мы верим, что вечеря Господня и водное крещение, повеление, которое церковь должна исполнять до второго пришествия Иисуса Христа. Однако сами по себе эти таинства не спасают. Ни крещение, ни хлебопреломление не спасают. Мы верим, что любой человек, который пришел в нашу общину сегодня, который доверил свою жизнь Господу, который не находится на замечании в своей родной церкви, может принимать сегодня с нами вечерю Господню, любой человек. Если вы еще не сделали этот шаг, вы можете, вот просто обратившись в молитве Господа сейчас, вы можете попросить Его войти в вашу жизнь, изменить вас и разделить с нами хлеб и чашу. Я попросил бы старейшин сейчас выйти вперед для того, чтобы помочь в раздаче элементов причастия.
За тело, которое ты отдал на поругание, и виной тому был наш грех. Наш, когда нас еще не было. Потому что человеческий грех осужден был на кресте тогда, 2000 лет назад. И с того момента любой человек, приходящий ко Христу с искренней верой, получает спасение. Мы благодарим Тебя за кровь, которую Ты пролил на кресте, потому что это была кровь Нового Завета, который заключил каждый верующий в Тебя. И этот завет обещает ему жизнь вечную и обновленную жизнь здесь, на земле. Благослови, Господь, здесь присутствующих сейчас принять с чистотой это причастие. И если есть среди нас люди, которые еще пока не молились молитвой покаяния, Господь, молюсь о том, чтобы Ты изменял их сердца, обращался к ним сейчас. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.
Получив элементы причастия, пожалуйста, придержите их для того, чтобы мы всей церкви могли их принять вместе в воспоминание Господа нашего Иисуса Христа.